Глава «Поистине Он прощающий». Поистине хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем и просим о помощи и наставлении на истинный путь. Мы просим у Него защиты от зла наших душ и от наших дурных дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не введет в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах и приветствует Его самого, Его семью и сподвижников. Анас ибн Малик, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Всевышний Аллах сказал: «О сын Адама, поистине я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня». «О сын Адама, если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у меня прощения, то я прощу тебя». «О сын Адама, поистине, если ты придешь ко мне с таким множеством грехов, что заполнят они собой чуть ли не всю землю, но предстанешь передо мной, не поклонявшимся ничему иному наряду со мной, я обязательно дарую тебе прощение, которое охватит все эти грехи». Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим. Это хадис Кудси, то есть слова в нем от пророка, салаллаху алейхи вассалям, а смысл — от Аллаха, единственного одолевающего. От этого хадиса мурашки пробегают по коже верующего, а потом сердца их с радостью устремляются к поминанию Аллаха. Этот хадис — радостная весть для каждого мусульманина, верующего в Аллаха и в последний день. Отправляя к каким-нибудь людям проповедника, учителя или наставника, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил ему и его товарищам: «Несите благую весть, а не внушайте отвращение, и облегчайте, а не затрудняйте». Как искатель знаний, я считаю, что надежда на милость Аллаха должна всегда сочетаться со страхом перед Его наказанием. Я также считаю, что посвящать собрания или уроки одному только устрашению значит запугивать людей, что самым негативным образом отражается на их мышлении. Страх должен сочетаться с надеждой. В свое время французы вторглись в Алжир и снесли минареты ислама. Тогда один из алжирских ученых, Абдуль-Хамид ибн Бадис, обратился к алжирскому народу с речью, предостерегая людей от наказания за грехи, дабы они отказались от вина, прелюбодеяния и ростовщичества. Услышав его слова, они отчаялись в милости Аллаха и стали совершать еще больше грехов. Тогда ученый обратился к Аллаху с мольбой, прося указать ему на то, что помогло бы ему изменить сердца алжирцев в лучшую сторону и вернуть их к покорности Аллаху. И после этого он вспомнил о том, что нет иного ключа к сердцам, кроме надежды на милость Аллаха. Тогда он взошел на минбар на юге Алжира и произнес свои знаменитые слова примерно следующего содержания: «Народ Алжира, мусульмане, к арабам он принадлежит. Кто говорит: ты запугал их, тот против истины грешит». Затем он сказал: «Поистине, народ Алжира вернет к Аллаху только надежда на его милость». И он стал приводить хадисы о покаянии, надежде на милость Всевышнего и благе, ожидающим покаявшихся. Люди, услышав о милостивом и прощающем Господе, который принимает покаяние своего раба и прощает ему грехи, стали входить в религию Аллаха толпами. И всего лишь за год освободительной борьбы, во время которой около миллиона алжирцев приняли мученическую смерть, они сломили высокомерных французов и изгнали оккупантов со своей территории. Важность надежды на милость Аллаха трудно переоценить. Это ключ, открывающий дверь к Всевышнему Аллаху. Ибн Аль-Каим так и сказал: «Надежда — это дверь, через которую раб Аллаха входит к нему». Ан-Навави в сборнике хадисов «Сады праведных» отвел под книгу страха всего около 4 страниц, а под книгу надежды — около 8, и посвятил следующие 6 страниц достоинствам надежды. Почему? чтобы сердца вернулись к Всевышнему Аллаху. Ибн Аль-Каим сказал в книге «Этапы пути идущих»: «Разумный человек не разрушает целый город, чтобы построить один дворец». Далее он упомянул о том, что один человек по имени Аль-Харис Аль-Мухасаби написал книгу под названием «Забота», и, прочитав ее, люди покинули мечети. Это книга, в которой говорилось о страхе перед Аллахом и умеренности в пользовании мирскими благами. Обычно эти темы трудны для человеческой души, и слушают их неохотно и без радости. И люди отчаялись в милости Аллаха. Получилось, что автор этой книги отвратил верующих от мира этого, несмотря на то, что намерение у него было благое. Он хотел приблизить людей к благому, однако сколько людей стремятся к благу, но не достигают его. Ибн Аль-Вазир сказал в книге «Защита от сомнений»: «Когда страха слишком много, он утомляет душу и внушает ей скуку». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Всевышний Аллах сказал: «О сын Адама, поистине я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил, до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня». Всевышний Аллах выдержанный. Поэтому он предоставляет отсрочку неверующим и нечестивцам, несмотря на то, что они убивают верующих, уничтожают города, истребляют детей и женщин, пытают, вешают и бросают в тюрьмы. Аллах видит и слышит все это. Однако он предоставляет отсрочку этим несправедливым людям. Всевышний Аллах сказал: «Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят несправедливые». 14 сура, 42 аят. То есть не думай, что Аллах не знает о том, что происходит. Он просто выжидает. Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят несправедливые. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены. 14 сура, 42, 43 аяты. Один из толкователей Корана сказал, разъясняя суру «Созвездия»: «Жизнь слишком коротка для того, чтобы Всевышний Аллах отомстил всем нечестивцам и притеснителям, и, например, 60 лет недостаточно для наказания этого преступника, поэтому Всевышний приберегает для них тысячи лет наказания». Всевышний Аллах предоставляет отсрочку неверующему грешнику. А что же говорить о том, кто совершает проступок в юности, будучи мусульманином, которого любит Аллах, а потом как можно быстрее возвращается к покорности Аллаху? Все мы знаем хадис о том, что Всевышний Аллах радуется покаянию своего раба больше, чем радуется человек, у которого в пустыне убежала верблюдица, на которой были его еда и питье. Он долго искал ее, а когда совсем отчаялся, уснул. И, проснувшись, обнаружил, что его верблюдица стоит возле него, и воскликнул: «О Аллах, ты раб мой, а я Господь твой», перепутав слова от радости. Аллах радуется покаянию своего раба больше, чем обрадовался этот человек возвращению своей верблюдицы. Абдуллах ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, сказал: «Есть в книге Аллаха аят, который я не променял бы на этот мир со всем, что в нем». Его спросили: «Что же это за аят?» И он ответил, что это слова Всевышнего: «Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то мы простим ваши злодеяния и введем вас в место достойное». 4 сура, 31 аят. Некоторые ученые утверждают, что если человек избегал тяжких грехов, Всевышний Аллах простит ему малые грехи. Всевышний Аллах сказал в своей книге: «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: не отчаивайтесь в милости Аллаха, воистину Аллах прощает все грехи, ибо Он прощающий, милосердный». 39 сура, 53 аят. Всевышний также сказал: «Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи. Ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощения от их Господа и райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников!» Третья сура, 135 и 136 аяты. Ибн Аль-Каим и Ибн Касир приводят историю о том, как однажды Всевышний Аллах ниспослал Яхье, алейхиссалям, некоторые слова, чтобы он передал их своим соплеменникам. Этот хадис приводят Ахмад и Ат-Тирмизи. Однако он медлил. Тогда Иса, алейхиссалям, сказал: «Либо ты сам передашь им то, что ниспослал тебе Господь, либо дай я это сделаю». Яхья сказал: «Я сам». И Яхья собрал израильтян и обратился к ним с проповедью и наставлениями. И Всевышний Аллах внушил Яхье: «Твой подход лучше подхода Исы». Ученые утверждают, что Иса, алейхиссалям, который был склонен к аскетизму и много думал о предстоящей встрече с Господом, был всегда серьезным и никогда не улыбался. А Яхья улыбался каждому встречному. Поэтому израильтяне тянулись к Яхье. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вел себя как Яхья, алейхиссалям, наказывая своим сподвижникам, которых посылал для призыва и обучения людей: «Несите благую весть, а не внушайте отвращение, облегчайте, а не затрудняйте». Больше всех боялся Аллаха и больше всех знал о нем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и при этом он часто улыбался. Джарир ибн Абдуллах передает: «Клянусь Аллахом, когда бы ни встретил меня посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он обязательно улыбался мне». Ученые говорили, описывая жизнь Ибн Сирина, да помилует его Аллах: «Днем мы встречали его улыбающимся и смеющимся, а ночью его соседи слышали, как он плакал от страха перед Аллахом. Он, да помилует его Аллах, торговал маслом, и однажды в одну из бочек с маслом упала мышь. Бочки стоили 100 000 дирхемов, и при этом он не знал, в какую из них упала мышь. И он велел вылить все бочки, дабы не обманывать мусульман. И за это Всевышний Аллах наделил его терпением, верой и возвысил его положение. Поэтому его называли честным торговцем. И пусть не думают люди, что поклонение — это только молитва и поминание Аллаха. Нет, некоторые люди войдут в рай через врата расходования на пути Аллаха и милостыни. Это торговцы. Всевышний Аллах сказал: «О сын Адама, поистине я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня. О сын Адама, если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных», то есть даже если у раба Аллаха столько грехов, а потом он встретит Аллаха, не предавая ему сотоварища и прося прощения, Аллах простит ему, потому что Всевышний Аллах не желает подвергать мучениям своих рабов. Однако Всевышний желает, чтобы его раб проявлял смирение и покорность и вернулся к нему, и тогда он прощает ему его грехи. В Худайбии посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заключил с курайшитами мирный договор. Согласно ему, в течение определенного срока обе стороны обязаны были воздерживаться от сражений и не помогать своим союзникам из других племен друг против друга. И вот однажды, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал послеполуденную молитву в Медине, прибыл всадник на верблюде. Было видно, что он спешил. Он направился прямо к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О Господь мой, Мухаммада я заклинаю нашим старым союзом, заключенным отцами. Помоги, пусть Аллах путь прямой открывает. Окажи нам поддержку, выступай вместе с нами. Призови же Аллаха рабов ты с собой. Договор курайшиты нарушили свой». Хузаиты были союзниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а курайшиты помогли своим союзникам бакритам, когда те вероломно напали на хузаитов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разгневался и обратился к Аллаху с мольбой, попросив победы над курайшитами. После этого со стороны мечети в сторону Мекки один за одним потянулись облака. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Это облака. Радуйтесь же грядущей победе». После этого он повернулся в сторону Кыблы и сказал: «О Аллах, скрой от них наши известия». После этого он собрал 10 000 воинов и повел на Мекку, где находились курайшиты, и покорил ее. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сидел со своими сподвижниками, и над ними проплывало облако. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Что это?» Они ответили: «Это Амам, о посланник Аллаха». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И Музн». Они согласились: «И Музн, о посланник Аллаха». Он сказал: «И Анан». Они согласились: «И Анан, о посланник Аллаха». Все это были арабские названия облаков. Итак, Всевышний Аллах говорит: «Если грехи твои, о раб мой, достигнут туч небесных, а потом ты придешь ко мне, не предавая мне сотоварищей и прося у меня прощения, я прощу их тебе». Это некоторые хадисы на тему испрашивания прощения и покаяния. Может быть, они вернут надежду сердцам грешников, и они поспешат принести покаяние, пока еще не стало слишком поздно. Абу Бакр, ради Аллаху анху, передает, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тому, кто, совершив грех, совершит омовение и молитву в 2 ракаата, после чего попросит у Аллаха прощения, простится его грех». Этот хадис назвали достоверным многие ученые. Поэтому, когда Али ибн Абу Талибу сообщили эту благую весть, он сказал: «Обычно, когда кто-то из подвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пересказывал мне хадис, я просил его сопроводить этот хадис клятвой. Если он соглашался, я верил ему. И Абу Бакр сообщил мне, и он говорил правду, что если раб Аллаха, совершив грех, совершит малое омовение и молитву в 2 ракаата, Аллах простит ему этот грех». Абу Бакр, ради Аллаху анху, передает: «Я сказал: «О посланник Аллаха, научи меня мольбе, с которой я мог бы обращаться к Аллаху в молитве». Посмотрите, с какими замечательными просьбами обращались сподвижники к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Их вопросы и просьбы были связаны с раем и прощением грехов, в отличие от тех, кто углубляется в то, что его не касается. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научил его следующей мольбе: «О Аллах, поистине, я обижал самого себя много раз, и никто, кроме тебя, не прощает грехов. Прости же меня и даруй мне свое прощение, и помилуй меня. Поистине, ты прощающий, милосердный». И Абу Бакр постоянно произносил эти слова. Это Абу Бакр, который занимал столь почетное место в исламе и был известен своим равнодушием к мирским благам и богобоязненностью. Айша, ради Аллаху анха, передает, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Велите Абу Бакру совершить молитву с людьми», она сказала: «О посланник Аллаха, поистине Абу Бакр человек чувствительный и не может сдерживать слезы, и когда он молится с людьми, люди не могут понять даже, что он читает из-за этой его особенности». Об этой особенности Абу Бакра знали почти все. Эта мольба — одна из тех, которые мусульманину следует знать наизусть, в довершении к исповеданию единобожия и спрашиванию прощения. Поэтому Всевышний Аллах очень часто упоминает единобожие вместе с испрашиванием прощения. Всевышний сказал: «Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех». 47 сура, 19 аят. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Шайтан говорит: я погубил людей посредством грехов, а они губят меня посредством свидетельства: нет божества, кроме Аллаха, и спрашиванием прощения у Аллаха». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Обновляйте свою веру». Люди спросили: «Что же нам говорить, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Чаще говорите: нет божества, кроме Аллаха». Таким образом, следует обновлять веру посредством свидетельства: «Нет божества, кроме Аллаха», и очищать ее посредством испрашивания прощения. Поэтому пророк Юнус, алейхиссалям, оказавшись в трех мраках, мраке моря, мраке внутри кита и мраке ночи, сказал: «Нет божества, кроме тебя, пречист ты, воистину я был одним из несправедливых». 21 сура, 87 аят. А Шаддад ибн Аус передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лучше всего просить прощения у Аллаха так: «О Аллах, ты Господь мой, и нет божества, кроме тебя. Ты создал меня, а я твой раб, и я буду хранить верность тебе, насколько смогу. Прибегаю к твоей защите от зла того, что я сделал. Признаю милость, оказанную тобой мне, и признаю грех свой. Прости же меня, ибо поистине никто не прощает грехов, кроме тебя». То есть я обладатель грехов, а ты обладатель блага. И поскольку ты облагодетельствовал меня, сотворив меня, даровав мне удел и почтив меня, то заверши свою щедрость и милость по отношению ко мне прощением моих грехов. Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал примерно следующее: «Идущий к Аллаху смотрит на величие милости Всевышнего Аллаха и на собственные недостатки и упущения». В книге имама Ахмада «Равнодушие к мирским благам» приводится следующая история с хорошим иснадом. Всевышний Аллах сказал в хадисе Кудси: «Удивителен ты, о сын Адама! Я сотворил тебя, а ты поклоняешься кому-то другому. Я дарую тебе удел, а ты благодаришь других. Я одариваю тебя милостями, дабы ты полюбил меня, но при том, что я не нуждаюсь в тебе, а ты ослушиваешься меня, словно желаешь, чтобы я возненавидел тебя, при том, что ты не можешь обойтись без меня. От меня к тебе спускается добро, а от тебя ко мне поднимается зло». И действительно, мусульманин, сравнивая свои дела с Кораном и Сунной, обнаруживает, что ничем не обладает и что у него множество упущений, грехов и проступков. Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, наказывал верующим: «Слушайте приносящих покаяние, ибо у них самые мягкие сердца». Когда Всевышний Аллах желает сбить спесь со своего раба и избавить его от высокомерия и самообольщения, Он представляет ему возможность совершить грех, и когда тот действительно совершает его, высокомерие и надменность покидают его, и он смиренно обращается к Господу, моля о прощении. И когда Всевышний Аллах желает покинуть своего раба, Он оставляет его наедине с его страстями и прихотями, или же предоставляет ему возможности для самообольщения, и ему начинает казаться, что его поклонение безупречно, а в действительности он губит себя, обвиняя при этом других в упущениях и пророча им погибель. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто сказал «погибли люди», тот самый пропащий из них». Когда человек начинает утверждать, что люди много грешат и отклонились от прямого пути, это признак самообольщения. Он считает, что он лучше других, а в действительности он самый пропащий из них. В другой версии хадиса вместо слов «тот самый пропащий из них» сказано «то он и погубил их». Речь идет о человеке, который, услышав, что кто-то совершил мерзкий поступок или был подвергнут установленному шариатом наказанию, или принимает наркотические вещества, или, не дай Аллах, совершил прелюбодеяние, рассказывает всем и каждому: «Разве вы не знаете, что такой-то сын такого-то из такой-то семьи совершил такой-то проступок или грех?» И так далее в том же духе. В результате подобных разговоров люди начинают проще относиться к грехам и совершать их. И это становится причиной их погибели. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в последней жизни». 24 сура, 19 аят. Поэтому человеку не следует распространяться о грехах и порочных деяниях. Если у него есть что сообщить, он должен сообщить это человеку, который может или даже обязан принимать меры в подобных случаях, а не всем подряд. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, я прошу у Аллаха прощения более 70 раз ежедневно». Аль-Агар аль-Музани, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, иногда сердце мое окутывается, и я прошу у Аллаха прощения более 100 раз ежедневно». Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что однажды он сидел с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И я посчитал и обнаружил, что он больше 100 раз сказал: «Господи, прости меня и прими мое покаяние. Поистине ты принимающий покаяние, прощающий». Мы должны чаще просить у Аллаха прощения и обращаться к Нему за защитой, смиряя перед Ним свои сердца, демонстрируя свою слабость и неполноценность своего поклонения и покорности Ему. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подвергал людей установленному шариатом наказанию в Медине. Целью этих наказаний было не предотвращение совершения грехов, потому что человек грешит, и таково предопределение Аллаха. Целью этих наказаний было исправление поведения людей и очищение их от скверны ослушания Аллаха. Он также хотел сообщить им о том, что Аллах прощающий, милостивый. Какие бы тяжкие грехи ни совершил человек, он не должен отчаиваться в милости Аллаха и его прощении. Однажды к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, привели человека, который уже несколько раз пил вино. Один из сподвижников сказал ему: «Да посрамит тебя Аллах, как часто приводит тебя к посланнику Аллаха!» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не помогайте шайтану против своего брата». А в другой версии говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не проклинайте его, ибо, клянусь Аллахом, мне известно о нем лишь то, что он любит Аллаха и его посланника». Посмотрите, любовь осталась, несмотря на ослушание Аллаха. И посмотрите на милость Аллаха, о которой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хотел напомнить людям. Она распространяется и на тех, кто совершает один и тот же грех неоднократно. Однажды к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришла женщина, беременная от прелюбодеяния, да убережет нас Аллах от подобных грехов. Она призналась в своем грехе и хотела, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, применил к ней установленное шариатом наказание и очистил ее таким образом от совершенного ею греха. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не отвечал ей и отворачивался от нее в надежде, что она воспользуется тем, что Аллах покрыл ее грех, уйдет и просто покается. Однако она настаивала на установленном наказании. Муки совести были нестерпимы. Она стала говорить: «О посланник Аллаха, ты отворачиваешься от меня, как отворачивался от Магиза», одного человека, который также совершил прелюбодеяние и признался в этом пророку, саллаллаху алейхи вассалям. А потом она поклялась, что совершила прелюбодеяние. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вернись и жди, пока не родишь». Она вернулась, и сердце ее было наполнено верой и богобоязненностью. Она родила и принесла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, своего сына, завернутого в ткань. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иди и корми его, пока не отлучишь от груди». Она ушла и выкармливала ребенка 2 года, после чего пришла с ним к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. При этом ребенок держал в руке кусок хлеба, доказательство того, что он уже может есть самостоятельно и не нуждается в материнском молоке. И только тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подверг ее установленному наказанию. При этом Халид ибн Валид плохо отозвался о ней, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тише, Халид! Поистине, она принесла такое покаяние, что его хватило бы на 70 человек из числа жителей Медины». Подразумеваются 70 нечестивых грешников, а не 70 сподвижников. А в другой версии посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы такое покаяние принес мытарь, Аллах простил бы его». А о Маизе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, я видел его окунающимся в райские реки». Потому что Всевышний Аллах сказал: тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи. Ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? И тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощения от их Господа и райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников! Третья сура, 135 и 136 аяты. А грешник должен просить у Всевышнего Аллаха прощения и вернуться к покорности Ему. Приведенные выше истории, произошедшие во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, наглядно демонстрируют, что этим людям тяжесть их преступлений не помешала покаяться и попросить прощения у Всевышнего Аллаха, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указал им путь покаяния, побудив их просить у Аллаха прощения и надеяться на Его милость. Он побуждал их к этому в своих наставлениях, а также приводил истории, из которых следует необходимость покаяния в случае совершения греха, и которые указывают на безграничность милости Аллаха. В качестве примера можно привести историю человека, который убил 100 человек, после чего раскаялся и обрел прощение Всевышнего. Но вернемся к нашему хадису. Всевышний Аллах сказал: «О сын Адама! Поистине, я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне». В этом хадисе затрагиваются две основные темы. Это покаяние и обращение к Аллаху с мольбами. Обращение к Аллаху с мольбами регулируется определенными правилами. Это лучшее поклонение. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Обращение к Аллаху с мольбами — суть поклонения». А в другой достоверной версии говорится: «Обращение к Аллаху и есть поклонение». Если увидишь человека, который много обращается к Всевышнему с мольбами, знай, что он устремлен к Аллаху своим сердцем, и у него крепкая вера. Один человек рассказывал мне: «Однажды я вместе со своей семьей остановился в бесплодной земле, и мы остались без воды. Я пошел искать воду в окрестных долинах, но ничего не нашел. Я пошел направо, потом налево, но так ничего и не нашел. Вернувшись к своей семье, я увидел, что дети готовы умереть от жажды. Я подумал немного, а потом вспомнил о живом Вседержителе, в руках которого сокровищницы небес и земли. А Всевышний Аллах повелел нам обращаться к Нему с мольбами: «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». 40 сура, 60 аят. Кто отвечает на мольбу оказавшегося в трудном положении, когда он взывает к нему? 27 сура, 62 аят. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. 2 сура, 186 аят. Он продолжает: «Я перепробовал все, что можно, но так и не смог достать воды. Тогда я совершил таяммум вместо омовения, потом молитву, два ракаата, после чего воздел руки, глаза мои наполнились слезами, и я стал взывать к Аллаху с истовой мольбой. И клянусь Аллахом, не успел я сдвинуться с места, как появилось облако, хотя до этого на небе не было ни облаков, а потом в долине, в которой мы находились, пошел дождь, и мы смогли утолить жажду и напоить детей. И хвала Аллаху». Эта история не нуждается в доказательствах, потому что в Коране, Сунне и рассказах наших праведных предшественников подобных историй очень много. Среди этих историй рассказ о праведном человеке, который отправился в путь по торговым делам, и ему повстречался разбойник, который попросил: «Довези меня до такого-то места за плату». Торговец поверил ему и посадил его в седло с собой. Разбойник нашел повод свернуть с дороги, и как только ему представилась такая возможность, сказал: «Клянусь Аллахом, я убью тебя сейчас, но сначала отдай мне все твое имущество». Торговец сказал: «Я прошу тебя ради Аллаха, у моей семьи нет никого, кроме меня». Разбойник сказал: «Я поклялся, что убью тебя». Он собирался убить его потому, что если бы он только забрал имущество, а самого торговца оставил бы в живых, тот рассказал бы людям о случившемся. Торговец сказал: «Тогда позволь мне совершить молитву в два ракаата». Разбойник сказал: «Молись, только побыстрее». Торговец рассказывал: «Я встал, совершил омовение в этой долине и стал совершать молитву в два ракаата. И клянусь Аллахом, в тот момент я забыл все аяты Корана, кроме слов Всевышнего. Кто отвечает на мольбу оказавшегося в трудном положении, когда он взывает к нему?» 27 сура, 62 аят. Я повторил эти слова несколько раз. А когда закончил совершать молитву, на другой стороне долины появился всадник, державший в руке копье. И он бросил это копье в разбойника, и тот упал на спину убитым. Я спросил: «Заклинаю тебя Аллахом, скажи мне, кто ты?» Он ответил: «Я посланец слов. Кто отвечает на мольбу оказавшегося в трудном положении, когда он взывает к нему?» «Когда ты воззвал в первый раз, я был на седьмом небе. Когда ты воззвал второй раз, я был на четвертом небе. А когда ты воззвал в третий раз, я был уже на земле». В Коране есть истории более удивительные, чем это. Например, история Ибрахима, алейхиссалям, которого бросили в бушующее пламя, но Всевышний Аллах сказал: «О огонь, стань для Ибрахима прохладой и спасением». 21 сура, 69 аят. И огонь действительно стал для него приятной прохладой. И еще один пример. История пророка Юнуса, алейхиссалям, и его чудесного спасения из чрева кита, а также выросшие перед ним тыквы. Он снова увидел свет после того, как был проглочен китом, потому что сказал: «Нет божества, кроме тебя. Пречист ты, воистину я был одним из несправедливых». 21 сура, 87 аят. Увидев человека, часто обращающегося к Аллаху с мольбами, знай, что этот человек близок к Аллаху. Наилучшее время для обращения к Аллаху с мольбами — после обязательных молитв. Однажды посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросили о том, когда лучше всего обращаться к Аллаху с мольбами, дабы получить ответ. И он сказал: «В конце ночи, а также после обязательных молитв». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал Муазу: «Всегда говори после каждой обязательной молитвы: «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе наилучшим образом». Также следует обращаться к Всевышнему с мольбами во время совершения земного поклона. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал в достоверном хадисе: «Ближе всего к своему Господу раб оказывается во время совершения земного поклона, так почаще обращайтесь к нему с мольбами». А в другой версии говорится: «Что касается поясного поклона, то возвеличивайте в нем вашего Господа, а что касается земного поклона, то усердствуйте в мольбе, и тогда вы заслужите ответ на свои мольбы». И когда ты касаешься лбом земли, говоря: «Пречист Господь мой высочайший», тебе следует также обратиться к Господу с какой-нибудь мольбой. Аль-Андалюси сказал, наставляя сына: «К нему обращаясь в поклоне земном, признай то, что Юнус признал, и чаще его поминай на земле, и помянут тебя в небесах». Один праведный человек рассказывал: «Однажды мне случилось сидеть с одним праведником, и я услышал, как он говорил, оставаясь на своем месте: «На помощь, на помощь, на помощь!» Я спросил его, что означает это его «на помощь», и он сказал: «Я прошу помощи у Аллаха, разве не слышал ты, что он сказал в Коране? Вот вы попросили своего Господа о помощи, и он ответил вам». 8 сура, 9 аят. Человек в этой жизни подобен утопающему, как говорил Аль-Хасан Аль-Басри, и он хватается за каждую соломинку, чтобы спастись. И мы подобны утопающим, и должны хвататься за поминание Аллаха, молитву, обращение к Аллаху с мольбами и спрашивание у него прощения и так далее. Сальман Аль-Фариси передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, Аллах стыдливый, щедрый, и когда его раб протягивает к нему руки, он стыдится оставить их пустыми. Как щедр Всевышний Аллах! Он стыдится, стыдливостью приличествующей ему, Всевышнему, оставить воздетые к нему руки ни с чем». С обращением к Аллаху с мольбами связано много правил и предписаний, о которых я не раз упоминал в этой книге. А Аллах знает обо всем лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и сподвижников.